18:00 и почти 10 минут в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Наталья Ивановна Басовская напротив меня в студии. Добрый вечер, Наталья
Ивановна. Добрый вечер.
И по предложению Натальи Ивановны мы сегодня будем говорить о человеке, о котором мы больше знаем как о литературном персонаже, чем о реальном человеке. Естественно, о Д'Артаньяне. Итак. Наталья Ивановна, у нас литературный персонаж обычно как-то наоборот. Как литература.
Виноват Александр Дюма, что он литературный. Он реальный, он был. И звали его Шарль Ожье де Бац, Кастельмор. Это все его правильные названия. И Д'Артаньян тоже. Д'Артаньян по матери,
по маме.
Кастельмор по папе. И сегодня обычный вопрос, который я говорю, кто он в истории, или был ли он в истории, а здесь его приходится так формулировать. Был ли он таким в истории?
Ну, конечно. Это первый раз мы так, кстати, делаем.
Да, да.
Может быть, это откроет, кстати, Наталья Ивановна нам страничку. Зону. Да-да. Какой-нибудь Вальтер Скотт, Квентин Дорвард,
да.
Понимаете? Какой-нибудь талисман, имею в виду.
Были они такими.
Да, да.
Потому что талант писателя, что Александр Дюма старший был, бесспорно, невероятно талант. Талантливым человеком и плодовитым сказочно. 400 томов. Кажется, их физически даже нельзя успеть за 20 лет жизни написать. Потом всегда вокруг, кто ему помогал. Ему несколько помогали. Оскорбительно был цех Дюма. Это чересчур. То есть это отдельная большая тема. И все-таки вопрос несколько спорный. Какой он был, на самом деле, этот существовавший Шарль Ожье де Бац, Кастельмор, назвавший себя потом Д'Артаньяном. Одна из публикаций наших на русском языке названа словами русской классики «Слуга царю, отец солдатам». Это сказал Анатолий Петрович Левандовский, очень милый моему сердцу медиевист. И, по-моему, он коротко написал о нем в «Вопросах истории». Вот бывает, вот коротко, но очень-очень хорошо и точно про эту путанную... Нет, это в послесловии к французской книге «Псифиса, претендующий на наибольшую точность», но наибольшей точности в этом вопросе, мне кажется, быть не может. Всегда чуть-чуть с расхождениями. Ну, даже год его рождения опять
неизвестен.
Варьируется от 1613 до 1624. Это сроки, да.
Это сроки, да.
Более того, удивительный опять персонаж. Существуют его мемуары, но он их не писал. Вот это уж совершенно определенно. Мемуары господина Д'Артаньяна, капитана, роты мушкетеров, замечательно названные, толстые, в 1700 году впервые издана в Амстердаме, реально существующая книга, которую нашел в библиотеке писатель Дюма. И, как кажется, зачитал. Он вообще, так сказать, не претендовал на высшую нравственность во всем, и вот в этом вопросе, кажется, зачитал. Мемуары есть, но он их не писал. Написал совсем другой человек, про которого чуть позже скажу, и довольно определенно, что писал он. Все знают, ну, все. Вообще Д'Артаньян знают практически все. Грамотные, безграмотные и малограмотные. Талантливая, необыкновенная история. Все знают историю с подвесками. Анны Австрийской, Д'Артаньян учится в Англию, герцогу Бекингему. Бекингем был. Подвески были.
Королева
Анна Австрийская была. История с подвесками была. Но Д'Артаньяну в это время было около 5 лет. Поэтому заподозрился
так. Ну, шустрый мальчик.
Молодец. И, пожалуй, вот именно с ним вот такие необыкновенные приключения. И причина – невероятный талант Александра Дюма, старшего писателя XIX века, годы его жизни писателя Дюма 1802-1870. И ведь кажется, что позавчера, что он сейчас сидит, пишет. Вот что такое литературный талант. Прочесть много трудно, все невозможно, но все-таки наши радиослушатели, я получаю обратную связь, любят, когда я называю книги, которые и статьи можно по-русски прочесть. Но самое на сегодня считается точной книга Птифиса Жана, его зовут Жан Кристиан, Д'Артаньян в серии Жизель.
Да.
К ней прекрасное послесловие, предисловие. Там фигурирует тот самый уже, кого я процитировала только что, Левандовский. Там фигурирует литературовед Драйтова, которая написала очень хорошие литературоведческие работы вокруг этой темы. Мне они очень нравятся. Есть прекрасная статья моего давнего-давнего, когда-то ученика, теперь совершенно самостоятельного исследователя и такого мастера билетризированного жанра. Не первый раз его называю с наслаждением. Это Вадим Рихман, «Д'Артаньян о трех головах». Вот такое название. Журнал «Вокруг света», 2006 год. От души советую посмотреть. Есть кратчайшее вот это в вопросах истории. Анатолий Яковлевич Шевеленко, «Реальный Д'Артаньян». Давно. Вопрос истории, 74-й год. И опять, коротко и ясно. А вот писать на эту тему ясно, трудно. Mm-hmm. Есть великолепная книга Андре Мура, «Три Дюма». Мы с вами перед началом эфира об этом говорили. Про семейство Дюма. И там, ну, замечательные есть вещи. В частности, вот слова Александра Дюма. Кто-то назвал его аристократом. Как он пишет об аристократах? Какой у него Атос? Какие они все утонченные, Арамис? А он сказал, ну, он, конечно, сам одним боком аристократ, другим квартиронец, на четверть негр с Гаити, его бабушка была рабыней гаитянской. Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Потрясающе. Ну, вообще, читать Андре Мура – наслаждение. Итак, почему часто говорят о трех ипостасях Д'Артаньяна? Существует, прежде всего, произведение, я еще не называла его имя, автора мемуаров, так называемых мемуаров кавалера Д'Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров, полное название. Это автор этих мемуаров Гасьен де Куртиль де Сандра. Это интереснейшая фигура. Два слова о нем, надеюсь, успеть сказать. Есть великий роман Александра Дюма. И существовал реальный офицер, реальный
военный.
Военный, да. Слуга царю, отец солдатам. Служивший при Мазарини. Я он встретиться не мог. При Мазарини, на Австрийской фронте. Да, этот человек существовал. Но о нем мы знаем немного, потому что, как выясняется, и нам это трудно принять сердцем, да уже и не надо, все случилось. Он был значительно менее ярок, заметен. Ему приписал вот этот самый Куртиль в своих мемуарах, приписал много-много действий разных других людей. Ну, некоторые авторы говорят, что это действия разбойников, шпионов, разных не очень симпатичных лиц. Поэтому все-таки скажу, что такое Куртиль де Сандра. Он жил на 30... Он мемуары, так называемые мемуары, написал через 30 лет примерно после смерти реального Д'Артаньяна. Д'Артаньян родился примерно в 1613-м, беру среднюю дату. Умер точно в 1673-м. Сведения о его гибели в войне, он был убит выстрелом.
Мы уже все рассказали. Где родился? Пишут. Наталья Ивановна, остановись. Все сказали, голову, уже родился, грудь. Потом уже убит.
А все равно неизвестно.
Нет, давайте уж пойдем
так
по биографии.
Так вот, Куртиль его сочинил эти мемуары. Кто он такой, этот Куртиль? Через 30 лет после жизни реального Д'Артаньяна. Он написал несколько жизнеописаний. Была такая мода. Писать чужие мемуары. Нам она сейчас уже мало понятна. Это мода вот начала 18 века. Для остроты он наполнял их сплетнями, слухами, выдумкой, разговорами вокруг скандалов дворцовых всяческих. И получалось, что там есть критические соображения в отношении двора, королевской власти. И сочинение Куртиля нельзя было издавать во Франции. Во Франции была строгая цензура при короле Солнце. Ну что вы, какие? А Куртиль жил при Людовике XIV в конце его правления. Очень жесткое управление. И в итоге он издавал в Голландии, в Германии. И все-таки был арестован, дождался. И провел 6 лет в Бастилии. С 1696 по 1699. Неизвестно, сколько пробыл на свободе, видимо, мало. Снова был арестован. И еще дольше, видимо, сидел в Бастилии. Умер в 1712 при власти все еще Людовик XIV. Видимо, в возрасте около 70 лет. Александр Дюма нашел издание 1700 года.
Ну, да.
Вот это в Кёльне, видимо, издание кёльнское, в Королевской библиотеке. Куртиль уверял всех, что записки подлинные. На самом деле, конечно, он собрал рассказы, исторические анекдоты про разных ярких людей, которые в том числе подходили и к этому офицеру. Каков же офицер? Кто он? Откуда происходил? Итак, около 613-го, беру среднюю дату, в центре исторической области Аскони. Эта область мне близка особенно. Это юго-запад Франции, граница Испании и Франции, приграничье к Пиренейским горам, примыкает к Пиренейским горам. Как романтично написал Вадим Эрлихман, на берегах Дордони. А Дордонь очень красивая, плавная река, по которой, начиная с Средневековья, велась очень интенсивная торговля. Так вот, прадед нашего реального персонажа, Костельмора, прадед Арно Бац, вот это тоже одно из его имен, Бац, де Бац, он был не конь, не де, он был торговец. Но на этой территории, надо сказать, с глубокой древности торговали все, даже относительно знатные люди. Винный край, производство удивительных аквитанских вин, это Гасконь, часть большой исторической области Аквитания, было столь выгодно, столь доступно, что и дворянство...
И, в общем, благородно.
Вполне. Все королевские дворы Европы старались приобрести эти вина. И даже вот будущие англичане, поскольку область 300 лет находилась под властью англичан, тут все перемешалось. Прадед реального Д'Артаньяна или Костельмора купил так называемый замок. На самом деле у разорившейся дворянской семьи. Дело обычное было, заурядное. Не замок, большой дом, относительно большой дом. Очень скромный для этих краев, со скромным достатком. Сохранились, как уверяет самый у нас птифист, самый
информированный
источник, ведческий человек, сохранилась опись имущества реального Д'Артаньяна. И она говорит об очень скромном быте этой семьи, того, что он оставил. Никаких богатств он не оставил. Надо сказать, что короли, это не просто у Дюма, Дюма черпает это из реальности, умели быть крайне неблагодарными, как большинство сильных мира сего. Они говорили о заслугах. Ну вот, что у Дюма? Ну, перстень получил с прекрасной руки Анны Австрийской, Д'Артаньян, а ему на самое главное, на вино не хватает. Итак, родился в этой прекрасной области, в семье совершенно не суперзнатной. Отец его, Бертран де Бац Костельмор, внук и сын мещанина, присвоил себе вслед за своим дедом дворянский титул. Когда дед приобрел вот этот так называемый замок, он стал себя именовать «де». Вот это было, в общем, самоназвание. Но отец реального Д'Артаньяна Костельмора окончательно добился, что везде писался этот дворянский титул, потому что он женился на реально знатной женщине, матери будущего реального Д'Артаньяна, Франсуазе де Монтескью Д'Артаньян. Это ее имя. И эти
напомню
имена...
Напомню, слово Монтескью всем знакомо. Род,
да,
Монтескью всем знаком.
Монтескью, Монтескью, все это из одного корня. Ее дед, якобы оказал некие услуги королевскому двору, о чем помнил Людовик XIII. Все это овеяно мифологией. Все это может утверждаться не категорически. И все равно очевидно, что это был гораздо более знатный род, чем купленное дворянство отца. И это могло бы закрепиться, и закрепилось. Он остался в истории, этот офицер, как Д'Артаньян, а не как Костельмор. У него были три брата, Поль, Жан, Арно, и три сестры. Вот назову судьбу братьев примерно, и все сразу задумаются. Во-первых, братьев три.
И они старшие.
И мушкетеров тоже три. Да-да-да. Старший Поль побыл мушкетером. Коротко. А потом провел долгую жизнь в родовом поместье, замкнутую. Все думают о трех мушкетерах. Жан Служил в гвардии, коротко. И рано исчез, сведения о нем исчезли. Ну, как думают те, кто занимается этим всерьез. Или погиб на дуэли, или был убит в бою, исчез. А третий, Арно, аббат. И мушкетеров тоже три. И многих, занимающихся реальным Д'Артаньяном, наводит это все на мысль о том, что какие-то черты своих братьев, какие-то связанные с ними воспоминания, ощущения и чувства такого братства, которое в романе отражено, мог Александр Дюма передать в своем романе. Дело в том, что если в основе и были эти шпионы, сейчас я скажу, какая его деятельность очень близка была к шпионской при Мазарини, искатели приключений, выполнявшие сомнительные приключения, задания королевские, воля короля была абсолютна. И то все-таки Д'Артаньян у Дюма иногда проявляет что-то вроде строптивости. Это было у реального Д'Артаньяна, я об этом скажу. И вот эти три человека, три брата, хотя в списках мушкетеров есть имена Портос, Атос, Арамис, но не обязательно Александр Дюма их описал. Он мог передать и вот это ощущение братства. Вот из этих авантюристов, выполнявших
младших сомнительные... сыновей. Это же младшие сыновья. Он же четвертый сын.
Да.
Эти же три парня, они старше его.
Да.
Да, он четвертый
сын, последний. В небогатой семье. Все очень навевает. Вот атмосфера романа как-то зарождается. Те, кто очень тревожили, что все-таки как бы существуют мемуары, предпринимали попытки их читать. Эти мемуары. Но по сравнению с произведением Дюма, они просто нечитабельны. Выяснилось, что это совершенно другое произведение, жанр этих лжемемуаров, скорее памфлетов. Создавались памфлеты в форме вымышленных мемуаров. Бывали и подлинные. Специалисты тщательно отделяют. Но мемуары, так называемые Д'Артаньяна, никто подлинными нисколько не считает. Итак, около 1633 года Д'Артаньян в Париже, то есть ему 18-20 лет, как в романе. Почему так твердо 1633? Его имя Д'Артаньян упомянуто в списке мушкетеров, участников военного смотра. Тут никакого подвига нет, но он реально упомянут. Он поступил в роту мушкетеров, которую действительно возглавлял Гаскос де Тревиль. И в роте было, как пишут, тоже, по-моему, Вадим пишет, подозрительно много гасконцев. Не подозрительно, а очень понятно. Их темперамент полуиспанский, полуфранцузский.
Надо помнить, что и король был сын гасконца, я имею в виду Людовик XIII.
Да?
Все-таки Генрих IV был гасконцем и королем.
Биарниц, Биарниц, это соседняя, совершенно сливающаяся. Да. Некоторые Д'Артаньяна считают биарнцем. Происхождение оттуда и темперамент такой. И Д'Атревиль, вот руководя, конечно, мог
набирать своих...
Рота была создана в 1600 году для охраны короля.
При Генрихе IV.
Да, конечно. Совершенно не охранили.
Да. Не охранили.
Да. А в 1610 он был ужаснейшим образом публично убит. Яркое политическое убийство, что не чуждо. Даже говоришь, и становится дурно, что во все времена это случалось и случается, к несчастью. Потом она была временно упразднена при Мазарини в 1642 году, после смерти Ришелье. А Мазарини был удивительно скуп, жаден до денег.
Ну и казна была разорена фрондой гражданской войной,
надо же признать. Фронта, было участие в 30-летней войне.
Да.
Франция была в ужасном финансовом положении. И она была упразднена. За 1933 по 1646 почти нет реальных сведений о службе Д'Артаньяна. И все-таки один раз проскочило. Он участвовал в осаде Арраса в 1640-м, 30-летняя война.
Это еще все при Людовике XIII. Давайте и Ришелье. Давайте мы прервемся на новости и затем вернемся в нашу
студию. Давайте умрет в 1642-м Ришелье, а в 43-м Людовик XIII. И начнется новая страница, самая значительная в жизни реального Д'Артаньяна.
Мы продолжаем. У нас умер король Людовик XIII. У нас ушел до этого за полгода Ришелье.
Людовик XIV. И? Людовику XIV 10 лет. И поэтому правление его начинается очень тяжело, плохо. Но сначала упраздненная рота. Д'Артаньян, можно сказать, не удел. Но в 1646 году, через три года после смерти Людовика XIII, он с трудом добился аудиенции у Мазарини. Mm-hmm. Роты мушкетеров нет. Он не удел. Mm-hmm. Получил аудиенцию. Я говорю, не были благодарны, mm-hmm. нет. И получил должность, не очень почетную, курьера кардинала Мазарини. Ну, сейчас у нас должность курьера, это будет смешно. Но это королевский курьер. Да. Она не очень почетная. Но близость да. к персонам и к тайнам королевских дворов, это очень важно.
То есть он не почтальон, привозил распоряжение.
Конечно. Это депочта, или как это сейчас, фельдъегерская и так далее. Он носится по Франции с ответственными поручениями. Иногда принимает участие, это реальный Д'Артаньян, в каких-то дипломатических поручениях. И вот тут случается Фронда, то, что вошло в историю.
Кстати, кто-то из писателей, не из писателей, из биографов Дрен писал, он носился по Франции, не вынимая ногу из стремени.
Да, вот так, пожалуй, было, видимо, в реальности. Движение, широкое общественное движение, о котором нет времени говорить, недовольны все, каждый чем-то своим. Затянувшаяся 30-летняя война. Нет очевидного успеха Франции в этой войне. Налоги. Уход великого и очень хитрого и ловкого Ришелье. Мазарини докажет, что он будет не хуже. Но у него еще нет исторического времени. И вот в августе 1648 года в Париж восстал горожане тоже. Задавлены именно денежно. Они требовали упразднить Мазарини. Требовали отреги Анны Австрийской, а королю 10 лет. И вот тут к ним в Лувр прорвался реальный Костельмор, Д'Артаньян, Д'Артаньян, де Бац и так далее. Все имена при нем в карете в Лувр и вывез Мазарини, Анну Австрийскую и юного короля из Лувра, короля 10-летнего. Да мне кажется, они должны были озолотить его до конца дней. Нет, нет, не озолотили. Ах, эти сильные мира сего. Его звезд... Он остался верен Мазарини. Звездный час возвращения Мазарини. Звездный, конечно, и для Д'Артаньяна. 1653 год. Мазарини с триумфом вернулся в Париж. Ибо народ — это народ. Он его хотел чуть ли не повесить, изгнал. Вот тот в Кёльне отсиделся. Проявил весь свою государственную мудрость, политическую тонкость передачи об Анне Австрийской. Это говорилось. И народ его уже радостно приветствует. Понял, что лучше некоторый порядок, чем непрерывный беспорядок на улицах Парижа. Д'Артаньян возвращен сначала в Королевскую гвардию, затем вернется и к мушкетерам. Он отличится, реальный Д'Артаньян, в 1653 году. Это капитуляция Бордо. Это конец фронды. Фронда не закончилась в 1953 году, когда Мазарини вернулся в Париж. Надо было продолжать бороться, торговаться. Мазарини, конечно, в своем стиле. Он в основном договаривался. Всех подкупал, лидерам Конде дал убежать. Да. Это было очень умно, хитро. Он доказал, что он политический деятель. И замечен был Д'Артаньян при капитуляции Бордо, при осаде Бордо. Он там вот якобы, ну, полумиф, полуправда, все по-разному. Проник в осажденный город, королевские войска осаждают, войска Мазарини и юного Людовика осаждают Бордо. Он проник как бы в город в одежде нищего.
Шпион кардинала.
Есть откуда черпать, да, да, не кардинала, а короля.
Ну, король.
И кардинала Мазарини. Есть откуда черпать черты образа. Да. И как бы встретился с главами города и убедил их капитулировать, что им будет выгоднее. Вот это очень похоже на какие-то черты реального персона, реального Д'Артаньяна могут здесь быть почерпнутыми писателем Александром Дюма и из романа Дюма. Он отличился в Бордо. В 1958 году он уже заместитель капитана роты мушкетеров. Она воссоздана. А поскольку командиром называется сам король, это да. очень большая должность. В 1659-м реальный Костельмор Д'Артаньян женился на богатой наследнице.
Ну.
Вот, ну, опять, Портос, рассуждение вокруг денег. они связаны с реальностью. Ее звали Шарлотта де Шанлиси, как бы не очень молода вдова, не очень красива. Тут что-то биографии Портуоса, но все сливается в романе и очень талантливо сливается. Было два сына, оба были офицерами.
Знаете, про сыновей я просто хочу сказать. Я вот...
Сейчас потомки есть.
Нет, да, но... про сыновей, это надо было так уметь. Вот этот Д'Артаньян, который мы знаем по книгам, да, там, который возражал королю, он первого сына называет Людовик, и второго сына называет Людовик. Причем не то, что один умер, так бывало называли. Нет, оба живущих, одновременно живущих, все сыновья, все два, называются в честь короля.
Вот уж это, слуга.
Вот уж слуга. Царю. Вот я хотел сказать, вот это меня
он
поразило.
Он и был
вот
слуга, Людовик. Но однажды он сумел не то что возразить, но что-то важное сказать. Итак, брак был неудачным, неярким. Через 6 лет она вообще... Его никогда не было дома, скажем так. Реального Д'Артаньяна никогда не было дома. Жене как бы все это надоело, она удалилась в деревню к родственникам, и брак на этом закончился. И романтичного в этом браке не было ровно ничего. Ну, вокруг этого вообще столько рассуждений. И вот еще звездный час, вот это звездный час, но с таким оттеночком. Это 1661 год. Опять, некоторые даты разницы. Не удивитесь, если вы где-то найдете другие даты в интернете. Все это очень сложный вопрос о датировке. Все-таки большинство серьезных энциклопедий дает этот год. Арест суперинтенданта, финансиста Николя Фуке по приказанию молодого Людовика XIV. Мушкетеры во главе с Д'Артаньяном получают приказ арестовать первого министра, суперинтенданта.
Министра финансов.
Да. Министр финансов, занявший положение. Он хотел быть вторым Ришелье и вторым Мазарини первым. Да. Мазарини, кем хотите. Его погубил Кольбер. Кстати, не был нашим персонажем, когда-нибудь надо сделать передачу о Кольбере. И вот получает приказ арестовать. Полицейская задача, не военная задача. Да. Военный человек со своими военными рыцарями-мушкетерами, всегда претендовавшими на дворянско-рыцарское поведение. И вот здесь никто как-то не сомневается, есть документы какие-то. Он затребовал, ну, конечно, верноподданнически, попросил...
На одном колене.
Попросил дать письменный приказ. Людовик XIV настолько хотел уничтожить Фуке... Перед этим был знаменитый прием в замке Фуво, где король увидел, насколько тот богаче короля. Что он подписал такой приказ? Арестовать его в Нанте. Место опасное для Д'Артаньяна. Дело в том, что Британь была областью, где у Фуке были очень прочные позиции, у берегов Британии. Он купил остров. Вот так он жил, что он купил себе остров Белиль у берегов Британии. На этом острове у него была, в общем, своя армия. Был подземный ход, который вел к берегу моря. Можно было уплыть, скрыться, когда угодно. Но Фуке оказался неважным, не предусмотрительным политиком. Д'Артаньян его задержал, не без трудностей. На улицах Нанта он чуть не скрылся от Д'Артаньяна. В общем, полицейскую функцию он выполнил. В карете закрытой он везет этого Фуке, который все, жизнь Фуке загублена, хотя он не понимает. Фуке пишет при Д'Артаньяне, что он дарит королю этот остров. Не помогло. Еще никто не понимал молодого Людовика XIV. Какое солнце взошло над Францией. Какое абсолютистское солнце. Особенно взбесил у Фуке девиз, это и его герб. На серебряном поле белка и девиз. Куда я только не допрыгну или не сберусь. Куда хочу. Все. Он рухнул, и ему приказано охранять. В истории сохранилась как бы его историческая фраза. «Я готов быть первой шпагой Франции, но не первым тюремщиком». Была ли фраза, не знаем. Но примерно 5 лет, пока шел суд над Фуке, в крепости, неприступной крепости Пенероль, Д'Артаньян руководил охраной Фуке.
То есть происходит, что королевская рота мушкетеров, часть из нее, часть из нее, это же не только Д'Артаньян, это были мушкетеры. То есть король не доверял...
Два сына Людовика, да хоть четыре. Вот преданность абсолютная велена.
Вот он сидел, да, там в этом Пеньероле, богом забытом месте.
Особого труда охранять не было.
Да, это такая была крепость-крепость.
Есть слухи, что они даже сблизились с рыцарственной Д'Артаньян и впавший в религиозность и отчаяние Фуке. Ему был вынесен смертный приговор, как известно. Нет, король хотел смертного приговора, голоса разделились, что короля взбесило. Одни были за ссылку, ну и король оказал милость. Пожизненное заточение. Фуке умер в тюрьме. Милостью был невероятно. И вот все-таки предпочитаю быть... Нет, простите, я не так сказал, не про шпагу, я ошибался. Предпочитаю, простите, быть последним солдатом Франции, чем ее первым тюремщиком.
Ну, это то же самое.
Ну, дух этот.
Да, смысл этот.
Ну, вот такая мифологическая фраза. Ну, был, раз король велел.
Сказал, около пяти... и будешь сидеть в Пеньероле.
Ну, сразу оброню, хотя Алексей Алексеевич сейчас разгневается. Он потом будет птичником. Он будет завет.
Ну, это придворное, это просто деньги. Алексей, ну, какие птичники?
Ну,
он, не заходил в, он не заходил к этим голубям и уткам.
Если
вообще.
Если это Д'Артаньян Дюма, то птичником быть нельзя. А реальный?
Реальный это должность, это же должность.
А реальный? Синекура.
Синекура.
Дело в том, что им платили плохо.
Да.
Нерегулярно, задерживаешь зарплату.
Птичнику больше, чем капитану, лейтенанту королевских.
Стабильность.
Да.
Заведующий королевским птичьим двором имеет стабильность. Жалование.
Да.
Но Д'Артаньян птичник звучит, по-моему, все-таки очень комично.
Хранитель королевских птиц.
Монаршая воля заставила его до самого окончания процесса над Фуке быть фактическим тюремщиком. Но когда все это закончилось, процесс закончился, примерно с 1665 года он опять с этой синекурой птичника появляется в документах. И очень занятно, именно с этого времени начинает себя называть графом.
Ну, что ж сам называть? Ну, вы Наталья Ивановна тоже. Но где он сам себя мог называть графом?
Алексей Алексеевич, потом же будут суды по этому
поводу. Нет, потом будут суды, но сам называть себя при дворе...
Ну, нет, не было документа, что ему было пожаловано.
Но дети были графьями, я бы сказал.
И когда начались суды, что у них незаконный титул графский, Людовик XIV, уже старый, сказал, не надо. Вот она, королевская милость.
Да.
Все-таки цена этим милостям вот такая. Документа не было, строгого вот такого торжественного утверждения, утверждения генеалогии. Но там трудно создать было генеалогию. По материнской линии, Монтескье.
Да.
А по отцовской-то, ну, просто придем к торговцам.
Вином.
Торговцам, скорее всего, вином. Или шерстью. Ну, скорее, вином. А он граф. Но потом пресечет, скажет, оставьте их в покое. И до сих пор некие потомки
по женской
существуют.
Линии, правда, там.
Да,
и которых... Я сегодня смотрел документы, оказывается, есть ассоциация Д'Артаньяна, друзья там на юге, и там вот потомки есть, да.
И очень разумно, линии. Есть потомки, и, конечно, они гордятся, и что-то показывают. И вы знаете, здесь столько удивительного, созданного писателем. Я возвращаюсь к образу, который вот в романе как бы ни с птичником, ни даже с курьером, ни с тюремщиком, все несовместимо. Откуда берет? Я уже упоминала братья. Я хочу упомянуть еще одно. Отец писателя Александра Дюма, удивительнейший генерал, тоже Александр Дюма. Вот смотрите, там Людовики-Людовики, а в семье Дюма три Александра. Александр, Александр, Александр. Наполовину, значит, он сын рабыни с острова Гаити и французского дворянина. Современники о нем пишут восхищенно. Генерал революции, затем при Бонапарте генерал Дюма. Геркулес по телосложению, по физической силе. В какой-то атаке остановились, захлебнулась атака французская, не знают, как перелезть через какую-то изгородь его солдаты. Он хватает их за одежду и перебрасывает через изгородь. И таких рассказов очень много. Господи, опять образ Портоса, дерзкого Д'Артаньяна. Он многое... Писателю Александру Дюма было 4 года, когда умер этот его удивительный отец. Наполовину гаитянский чернокожий. 4 года. Поэтому личных впечатлений ярких быть не могло. Но рассказы об этом человеке, они воплотились в ткани этого романа. Александр Дюма, писатель, вплел свои, я думаю, впечатления, ощущения от этой удивительной фигуры, рыцарственной, прекрасной, не получившей благодарности от Бонапарта. Бонапарт был также неблагодарен в отношении генерала Дюма, как неблагодарный правители рубежа 17-18 века, монархи, бурбоны в отношении реального Д'Артаньяна. Угу. Это их благодарность. Тебя не убили, скажи спасибо. Заведуешь птичником, будь доволен. Хотя это вряд ли доставляло ему изысканное наслаждение. Граф, ну, называйся. А нет, чтобы оформить это, ну, с каким-то торжеством. Человека, который действительно оказал большие и важные услуги королевскому дому. Он в 1667 году, граф Птичник, это моя уже ирония, снова на военной службе. Это очевидный факт, это подтверждается документами. И в 1667 году он отличился, ему 54 года. Заметим, но прожил он около 60. 54 года воюет. Все-таки он, все эти извивы его судьбы, курьер, птичник, тюремщик, он неизменно возвращается в войска. Он, конечно, опять Дюма точно обрисовал, по призванию он воин. Он отличился при взятии города Лиля на северо-востоке Франции, на границе современной Бельгии. Вот пограничье современной Франции и Бельгии. И вдруг монаршая милость назначен губернатором города Лиля. Ну, может быть, вот оно, наконец, 54 года, да. Будь губернатором.
Семья уже.
Да.
Мальчишки подрастают, и девочка одна, кстати.
Людовики растут, и девочка есть.
Да.
Ну, семья не сложилась, но возлюбленные есть и всегда были, что бесило его жену, безусловно, его никогда нет дома.
Так, называется... Галантный век, Людовик 14.
Да, называется он всегда на службе, но при нем всегда возлюбленные. Сам король подает пример. Все специалисты делят эпоху Людовика 14 по любовницам.
Да, по фаворитам.
Эпоха Лавальер, Луиза, которая его любила, эпоха Монтеспан, Монтенон. Но это поразительно. Его делят по любовницам. Значит, и окружение такое же. Конечно, мог бы заняться, или как его старший брат, уйти в эту сельскую жизнь, уединенную, философствовать. Вот когда говорят, что вдруг он все-таки писал какие-то записки, поскольку сам этот автор мемуаров, да, он ведь уверял, что записки подлинные, никогда не сдавался. Куртильц настаивал, что они подлинные. Есть величайшие еще сомнения самого простого рода. Этот человек всю жизнь рвался к бою, к шпаге, к войне. И совмещать это с писательством, вот это могло быть, если бы он полюбил уединенную жизнь. Будучи губернатором Лиля, мог бы вот уйти в эту уединенную жизнь. Но он пробыл на этой должности около 6 лет, немало, немало. До 1673 года, года своей, конца своей жизни. Есть какие-то не очень твердые сведения, что был неплохим, довольно милостивым в отношении, не ограбил всех. Опять-таки, он не оставил огромного состояния. Значит, не ограбил всех. Беспощадно подавлял бунты крестьянские. Нормально. А как еще?
Губернатор.
Слуга царю, губернатор. И все-таки опять в войска. Вот ему уже 60. 6 лет пробыл почти губернатором.
Да.
Войска маршала Тюрена, один из знаменитых полководцев Франции, великих, которого очень Бонапарт считал своим, так сказать, духовным предшественником, отцом в полководческих талантах. Франция ведет войны Вот это время войн всех против всех. И против, то, против союза протестантских стран, Швеции, Голландии, части германских княжеств. То против католической Испании, главное, за Фландрию. Угу. Вот за эту будущую Бельгию. Здесь и возникает реальный Д'Артаньян. 673 год. Д'Артаньян, Дебац, Костельмор, как хотите, в одном лице. Он в войсках маршала Тюрена. Как он может там не быть, если присутствует лично король Людовик XIV? Королю в это время 35 лет. Людовик XIV, как бы его жизнь делится на разные части, но, очевидно, заметно. И вот после 40 он уже, это упадок. А он здесь, ему 35 лет. Конечно, Д'Артаньян здесь. И он здесь и встречает свою гибель. Гибель достойную именно солдата. Убит при осаде Маастрихта 24 июня 1673 года. Но остался он не этим, а тем, кого сделал Дюма. Романтиком.
Про маршала.
Он получил звание полевого маршала. Да. Это примерно генерал-лейтенант. Да. Не маршала, не как Тюрен.
Да, да. Не капитан, он же был капитан-лейтенантом, да, и мечтал все-таки о том, что будет командовать.
Полевого маршала он получил вот перед самой смертью.
Да, прямо там.
Не в момент, да, прямо там. Но маршалом как Тюрен Франции, маршалом Франции, он не был.
Но памятник стоит у Маастрихта.
Это нормально. Потому что этот образ слился с прекрасными мечтами Александра Дюма о том, чтобы люди были благородны, верны долгу, дружбе, королю, ну, раз живут при монархии. Были бы они республиканцы, как его дед.
Дед Дюма.
Его отец Дюма. Отец. Получается, дед Д'Артаньян, ерунда. Да. Как отец Александра Дюма, старшего. Были бы верны республике. Преданность, добродетель благородных людей и верность дружбе. Вот черты, которые симпатичны.
Слушайте, в общем, с какого-то простого офицера 17 века, не сильно выдающегося.
Совсем вот, не выдающегося.
Да, таких, наверное, было много, я думаю.
Немало.
Сделать человека, которого знают, как вы правильно сказали, грамотный, малограмотный и неграмотный.
И безграмотный. Вот да. Птифис говорит, он был проще, реальный. Это был более маленький человек, чем у Дюма отца. Да. Спасибо Александру Дюма, но и офицеру тоже.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в прямом эфире в программе «Все так».